эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 8 апреля. Сегодняшняя программа «Атаку». Бизнесмен и учитель. Две истории о сидящих на карантине. На оккупированной территории сообщают о 10 случаях COVID-19. Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть могут вынудить России уйти из Донбасса. Об этом заявили экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер. Сейчас, по их мнению, Путин особенно нуждается в снятии санкций за Донбасс. И Дональд Трамп мог бы предложить ему это взамен на реинтеграцию части Донбасса в Украину на условиях минских договоренностей. Решатся ли Трамп и Конгресс США предложить Путину такую сделку? Станет ли Путин сговорчивее без нефтяных сверхдоходов? И что Трампу может предложить Зеленский, чтобы заинтересовать его в мире на Донбассе? Об этом в студии. У нас в гостях доктор исторических наук и американист Александр Потехин, а также политолог и дончанин Кирилл Сазонов. Друзья, с вашей точки зрения, верите ли вы, что из-за пандемии Владимир Путин станет сговорчивее в теме Донбасса? Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатны со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Передаю ему слово.
Приветствую. В Донецкой области первый человек выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, выздоровела пациентка из Бахмута. Накануне был получен второй негативный результат лабораторного теста на коронавирус. Вместе с тем Кириленко сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у двух женщин, жительниц Дружковки и Мирнограда. Таким образом, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области теперь 11 случаев заболевания коронавирусом. Из них один человек скончался, один выздоровел. В целом, в Украине, по последним данным, установлены 1668 случаев заражения коронавирусом. В Луганской области зафиксированы 3 случая COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине из-за коронавируса продлится как минимум до мая. Об этом он сказал во время заседания правительства. По его словам, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае можно будет вести разговор о послаблении карантинных мероприятий. При этом премьер-министр отметил, что в мае при условии позитивной динамики правительство запустит экономику Украины по определенному плану, который власти озвучат дополнительно. Кабинет министров Украины упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По данным ведомства, в случае завершения текущего 6-месячного срока выплаты адресной помощи переселенцам, назначение помощи на следующий 6-месячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов. Как сообщили в Кабмине, определенные сроки не засчитываются в период пребывания на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму. На этот период также запрещается принимать решение об отмене действия справки переселенца. Тем временем российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали вблизи Каменки, Маринки, Авдеевки, Опытного, Новотошковского, Новозвановки, Калиново-Борщеватого, Новоалексеевки, Попасной. Потерь среди личного состава объединенных сил нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В областном доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью в Троицком сегодня утром произошел пожар, об этом сообщает полиция Луганской области. По данным полиции, из здания были эвакуированы 35 подопечных и один работник. Эвакуированных разместили в терапевтическом отделении Троицкой больницы. Все находятся в удовлетворительном состоянии, травмированных и погибших нет, причины пожара выясняют. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня обсуждаем предложение трех бывших послов Соединенных Штатов Америки в Украине, которые говорят о том, что сейчас открылось окно возможностей для поиска мира на Донбассе. Звоните, задавайте свои вопросы. Просто высказывайте свои мнения.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Карантин и жесткие запреты поставили украинцев перед сложными вопросами. Как сохранить бизнес? Или как организовать удаленную работу? На примере двух жителей Славянска, бизнесмена и учителя, мы покажем, как изменились жизненные обстоятельства жителей Донеччины с приходом эпидемии. Для них этот шок не первый. В 2014 году многим уже приходилось начинать дела заново. Сюжет Сергея Горбатенко.
Сергей Пустовит в бизнесе с 2010 года. В Славянске у него два магазина. Вот как говорит Сергей о первом серьезном кризисе.
В 2014 году я потерял очень много, как финансово, так и морально. Мне пришлось уехать из города. Пришлось, скажем так, бросить здесь все.
Тогда свое дело пришлось начинать с нуля, но в то время, вспоминает Сергей, было легко. Был сильный моральный подъем в гражданском обществе, люди стали волонтерами, старались помочь городу. Сейчас в бизнесе второй серьезный кризис, коронавирусный. Из-за карантина и режима чрезвычайной ситуации один магазин пришлось закрыть. Двое продавцов ушли в безоплатные отпуска. Бизнес, связанный с торговлей продуктами, работает. Сергей вспоминает, что собрал продавцов и предложил, кто боится и не может, можно уйти в отпуск. Сегодня работают все, людей обеспечили защитой, магазин дезинфицируют. Зарплаты не намного, но растут, потому что покупателей стало больше и работы прибавилось. Но экономически, как говорит Сергей, работается очень тяжело. Производители товаров в условиях карантина вынуждены ограничивать количество рабочих, поэтому цена продукта растет. Из-за этого поднимают цены оптовые поставщики. В итоге товар дорожает в магазинах, потому что розничные торговцы должны и прибыль получить, и налоги заплатить. А на некоторые продукты, говорит Сергей, например, хлеб, табак и алкоголь, запрещено повышать наценки. Поэтому продуктовый бизнес из прибыльного стал социальным, ведь нельзя оставить горожан без еды. Вот что говорит Сергей.
Ты делаешь свою наценку, ты их продаешь, и потом, когда ты их покупаешь, тебе наценки, которые ты сделал, средняя наценка на продукты, ну, около 20%, тебе не хватает покрыть, чтобы купить новую партию продуктов, тебе приходится доплачивать.
Из-за коронавируса Верховная Рада освободила от начисления уплаты единого социального взноса физлиц предпринимателей на срок с 1 марта по 30 апреля. Но бизнес Сергея такая уступка никак не поддержала.
Все наемные работники работают, они сейчас либо не работают. За них предприниматель платит и ИСВ, и подоходный налог.
В жестком карантине некоторые банки, в том числе и государственные, тоже не поддержали бизнес. Вот что рассказал нам Сергей.
Есть такая система микрокредитования, которая называется овердрафт. Под твои средства, которые к тебе заходят на расчетный счет, тебе открывают кредитный лимит. Это, грубо говоря, дополнительное оборотное средство. Банки эти операции просто заблокировали.
Чем государство может помочь бизнесу? По мнению Пустовита, если Украина ввела карантин по европейскому примеру, то и опыт поддержки бизнеса тоже можно взять из Европы.
Продукты питания, наоборот, подешевели, потому что предприниматели, предприятия, государство освободила от уплаты налогов.
Валентин Лещименко работает в 9-й школе Славянска с 1983 года. Учит детей физики, информатики и астрономии. Говорит, карантин не стал болезненным для организации удаленной учебы. Ведь еще с 2010 года Валентин работал над созданием, как он говорит, информационной среды для учителя и ученика. Например, дети, которые не приходят на уроки по болезни, получают от учителя разные учебные материалы, задания по интернету. А в 2016 году после переписок, переговоров и сбора документов учитель из Славянска заключил договор с корпорацией Google, и школа бесплатно получила специализированный пакет облачных инструментов для образовательных учреждений. Он называется G Suite for Education. Вот что говорит Валентин.
И обучение тоже будет переходить в той или иной степени в онлайн. Поэтому нельзя было оставаться с куском мела возле доски.
Все задания, говорит учитель, можно сделать с любого гаджета, с телефона, планшета, ноутбука или стационарного ПК. Обязательное условие – доступ в интернет. Валентин, исходя из своего опыта, говорит, что облачные технологии избавляют от бумажной рутины, а еще можно контролировать, как и какое время тратит ученик на разные задания. По словам Валентина, получилась своего рода социальная сеть. Ученики могут писать приватные сообщения или оставлять комментарии под заданиями. При желании информацию о работе ученика могут по электронной почте получать родители. Но карантин есть карантин. Валентин Лещименко признает, с переменой жизненного уклада добавилось сложностей.
В режиме онлайн присылаются мне десятки, сотни заданий, все их надо пересмотреть.
Валентин считает, что после коронавируса школа изменится. Многие поймут, что можно делать работу с помощью интернета. Должно измениться и отношение работодателей к работникам. Вот только какие результаты принесут такие перемены, говорит Валентин Лещименко, прогнозировать сложно. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 12 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду накануне зафиксирован 6-й случай. Пациент приехал 31 марта из Москвы и сразу отправился на самоизоляцию, но на 5-й день обратился за помощью к медикам, сообщают в группировке ДНР. В Орло также заявляют о 6 случаях заражения COVID-19. На подконтрольной группировке ЛНР территории началась вспышка коронавируса COVID-19, сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. В СБУ говорят, что в Луганске и Стаханове умерли 13 человек с признаками коронавируса, а больных ОРВИ на оккупированной части Донбасса уже 10 тысяч. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины также заявляют о том, что подконтрольной России администрации на оккупированной части Донбасса умалчивают первые летальные случаи от коронавируса. По данным ведомства, 4 апреля в районной больнице Амвросиевки умер человек, который был инфицирован коронавирусом. Также в Министерстве отмечают, что гражданское население в Урдло лишено надлежащей медицинской помощи. В Украине по состоянию на сегодня установлены 1668 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в России таких случаев 8672, в мире 1 400 000.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, переходим к разговору в нашей студии. Пандемия, COVID-19 и падение цен на нефть могут вынудить Россию уйти из Донбасса. Об этом заявили экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер. Сейчас, по их мнению, Путин особенно нуждается в снятии санкций за Донбасс, и Дональд Трамп мог бы предложить ему это. Взамен на реинтеграцию части Донбасса в Украину на условиях минских договоренностей. Решатся ли Трамп и Конгресс США на предложить Путину такую сделку? Станет ли Путин сговорчивее без нефтяных сверхдоходов? И что Трампу может предложить Зеленский, чтобы заинтересовать его в мире на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях по телефону Александр Потехин, доктор исторических наук и американист. Александр Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
И политолог Кирилл Сазонов с нами по скайпу. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Традиционно звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Кирилл, наверное, первый вопрос к вам. Видите ли вы сейчас возможность, окно для поиска мира на Донбассе? Вот в этих условиях, которые создала пандемия коронавируса, падение цен на нефть и надвигающаяся глобальная экономическая рецессия. Вы следите за этим конфликтом, да? Отчасти потому, что вы дончанин, вот уже 6 лет фактически. Сейчас есть у вас ощущение, что что-то может сломиться, что-то может в этом направлении продвинуться дальше?
Ну, мы помним, что большой головной болью, как сейчас Россия, в свое время был для всего мира Советский Союз. Разжигание конфликтов по всему миру, финансирование терроризма, любые вещи, которые позволяют государству-бандиту существовать и строить диалог с остальными, Советский Союз использовал. Теперь это использует Россия. Советский Союз придушили с помощью снижения цен на нефть. То есть с Россией, по-моему, это единственный метод, который будет работать. Это либо серьезное падение цен на нефть, Либо, по-моему, более эффективным рычагом, более решительным шагом было бы эмбарго на поставки нефти из России. Это 50% их бюджета. Они, конечно, попугают, поразмахивают топорами, покричат о несправедливости. Но через год, когда станет кризис действительно глобальным, они пойдут на переговоры и вежливо уберутся из всех горячих точек, включая Украину, Сирию и Ливию. Либо развалятся, от этого будет лучше всем.
Но это все вот в будущем, да, вы говорите, о нефтяном эмбарго. Но сейчас вот недавно только упали цены на нефть, и в фонде национального благосостояния около 600 миллиардов долларов сейчас находится. Но вот видите ли вы возможность сейчас уже вести с Владимиром Путиным переговоры о том, чтобы он ушел с Донбасса, по крайней мере, оккупированного, взамен на снятие санкций за Донбасс?
Переговоры с террористами само по себе всегда дело не очень-то благодарное. То есть, по идее, надо с террористами вести переговоры только с позиции силы. Насчет 600 миллиардов в фонде благосостояния я немножко сомневаюсь, потому что эти цифры мы знаем только из российских источников. Мне кажется, они немножко обманывают, выдают нам неправду о своем запасе прочности. Просто потому что мы видим, что они вынуждены повышать пенсионный возраст, что вызвало резкий негатив в российском обществе среди людей старшего поколения. Мы видим, что они вынуждены на чем-то экономить. Мы видим разваливающиеся корабли, мы видим очень тяжелую жизнь в глубинке, в отличие от картинки витрины Москвы. То есть я не уверен, что у них есть такой запас прочности и такие деньги.
Как вам планы американских дипломатов, всех послов в Украине, Соединенных Штатов, вот сейчас начать вот этот процесс реинтеграции Донбасса, предложив Путину снять санкции? Он реалистичный, с вашей точки зрения?
Пока Путин не готов к переговорам, и, как говорят сами россияне, более или менее понимающие суть процесса в своей стране, мы будем голодные, но гордые. То есть нет, пока еще они не готовы к уступкам, они пытаются надувать щеки, диктовать всему миру свою волю, вести переговоры с США на равных, что действительно нелепо, вести переговоры с ведущей мировой, с одной стороны ведущая мировая держава, с другой стороны просто большая бензоколонка, которая немножко забыла о правилах игры. Но тем не менее у них такие амбиции. Ради этих амбиций они способны терпеть какие-то лишения, и их заставят терпеть какие-то лишения. В России без проблем финансируются только силовые органы, которые быстро приведут народ к покорности. Рассчитывать на какой-то бунт в России, на какое-то возмущение народное, я бы не стал. Характерный пример, чем отличается Россия в принципе от Украины, это когда на Болотной площади в России выдвигается ОМОН, это типа их Беркута, и все друг другу срочно рассылают сообщения. ОМОН идет на Болотную площадь, где у нас митинг, все по одному аккуратно разбегаемся. Когда Беркут выдвигался на Майдан, все друг другу слали сообщения в Киеве, Беркут идет на Майдан, все срочно собираемся на Майдане. То есть у них воли к сопротивлению практически нет. Народ очень терпеливый, покорный, трусливый. Так что я не рассчитываю на то, что там будет быстрый бунт. Поэтому сама концепция, которую предложили три действительно хороших, грамотных дипломата, которые прекрасно знают ситуацию в Украине и в России, сама концепция правильная. С помощью цен на нефть низких, с помощью кризиса, который вызван коронавирусом, Россию и конкретно Путина и Кремль стоит придушить как следует. Но то, что сразу идти на переговоры, по-моему, они немножко идеализируют ситуацию. Нет, придушить, пока перестанет дергаться, и там уже посмотрим, что с этим делать.
Вопрос Александру Потехину. Александр Владимирович, насколько вот влиятельны вообще эти американские дипломаты Джон Хербст, Стивен Пфайфер и Уильям Тейлор? Вообще, Дональд Трамп, с вашей точки зрения, увидит ли этот аналитический материал, который вот опубликован на сайте National Public Radio, крупнейшая государственная радиостанция США? Но вот все-таки, как дипломаты, они имеют определенный вес внутри Америки? Будут ли их идеи обсуждаться сейчас? Как думаете?
Люди действительно очень уважаемые, симпатики Украины, но трудно подобрать слова, но в том смысле, что, конечно, их вес их точки зрения в американском политикуме, боюсь, что стремится к нулю. Это не те фигуры, на которых обязательно среагирует Трамп. И в целом позиция Трампа как лица, потенциально оказывающего давление на Россию сегодня, мне кажется, это очень сомнительные надежды. Конечно, Трамп будет давить для того, чтобы обеспечить интересы США в плане экспорта энергоносителей американских, то, на чем американские компании могут заработать. Но и надеяться на то, что Трамп перестанет смотреть на Россию как сравнительно большую величину и увидит Украину, у меня надежд нет.
А вот, кстати, такой вопрос. А почему в этом списке, как думаете, нет еще одного бывшего посла США в Украине, Марии Ивановича, а вот только Пфайфер, Тейлор и Хербст?
Мария Иванович не член этого клуба. Она в него не вошла, причем чисто по своей инициативе. То есть она заняла позицию, при которой она думает о своем будущем. Разумеется, не о возврате на дипломатическую службу, но не уточняет, каким она видит свое будущее и свою карьеру, которая, естественно, не завершается с ее уходом из Госдепа. Это разные люди. Вот Пайфер и Хербст и Тейлор – это одна компания. Это люди, которые поддерживают и человеческие отношения, и, в общем-то, близки были, когда Пайфер работал в Вашингтоне и жил в Вашингтоне. Им легко было контактировать. Ну, одна тусовка, если несколько утрировать. Иванович к этой тусовке не принадлежит.
Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора.
Доброго
Наталья
вечера.
Наталья Валентинівна Винокурова, місто Маріуполь, Донецької області. Я проживаю в центрі міста. Маю сказати, за дві хвилі вірусно-інфекційних хвороб. Значить, перша хвиля пройшла з січня 2020 року по квітень, по початку квітня. Ця хвиля була завезена, мабуть, мігрантами, тому що порт Маріуполь і Маріуполь – це таке місто, яке має розвинуту транспортну систему. Була інфікована земля, тому що я пересаджувала квіти. І я захворіла на запалюваннях легенів. Цей діагноз встановила третя поліклініка.
Вибачте, будь ласка, ми зараз зовсім про інше говоримо в студії. Якщо хочете, є у вас певна інформація, певна історія, можете поділитися із редактором. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Ми обсуждаємо можливості, які, по словам американських дипломатів, появились сейчас в связи з пандемією коронавіруса для того, щоб принести мир на Донбас. Вопрос Кириллу Сазонову. Кирилл, ви говорите о том, що сейчас не хоче договариватися Владимир Путін. Все, вот все козыри его в руках, не будет он, и даже если Дональд Трамп сделает такое определенное предложение. Но мы же видели о том, как сначала Константин Косачев, а потом и сам Путин требовали снять санкции с них, мол, нельзя сейчас во время эпидемии душить экономики других стран. Ведь, наверное, потому что санкции представляют определенную проблему для Российской Федерации в нынешних условиях, вот в этой трудной экономической ситуации.
Конечно, нет, на самом деле Путин очень хочет договариваться с Трампом как равным, делить мир, обсуждать там сферу интересов. Он мечтает опять быть лидером сверхдержавы, но опять-таки бензоколонка не может на это претендовать. Какие интересы, какая сверхдержава? И санкции действительно душат, причем именно которые задевают интересы секторов, которые связаны с технологиями. То есть без фуагра, бананов и апельсинов, там, мандаринов и помидоров россияне проживут. Он взяли репку, бурячек, свекла по-русски, сварили суп, и все в порядке. Они не могут без технологий, то есть они не могут добывать нормально нефть на шельфе, потому что все технологии они привыкли покупать. Они не могут закончить «Северный поток-2», потому что США пообещали санкции компаниям, которые будут с ним сотрудничать, а сами россияне не умеют прокладывать трубы по дну. Такой парадокс. Они не могут собирать нормально самолеты без украинских двигателей и оптики, не могут собирать вертолеты без украинской электроники. То есть, когда Европа и Украина, в том числе и США, перестали поставлять им высокотехнологичные вещи, выяснилось, что Россия по уровню развития отстает от остальных на несколько десятков лет. Они привыкли все, что не умеют делать, покупать. Выяснилось, что не умеют делать очень многого. Поэтому санкции очень сильно по ним действительно бьют. И, конечно, не хотят от них избавиться, чтобы закончить «Северный поток-2», чтобы развивать добычу нефти, чтобы развивать какие-то производства.
Кирилл, так вот как раз не могут же добывать нефти на шельфе из-за санкций, которые Запад ввел в ответ на войну на Донбассе. Вот отличная возможность сейчас двигаться в этом направлении, в этом треке.
Да, я считаю, что начало положено очень правильное. Я думаю, Саудовская Аравия в состоянии компенсировать отсутствие российской нефти на рынке. В принципе, саудовцы это и предлагают. Поэтому я предлагаю нефтяной краник из России постепенно прикручивать все сильнее и сильнее. Дальше взяться и за газовый. То есть это не те люди, не то правительство, не та власть, которая способна услышать окружающих. Они собственного избирателя не слышат и не считаются с его интересами. А уж считаться с интересами Украины, Европы, они тем более не видят. Они слышат только себя, понимают только силу. Ну, не зря прозвали последние годы, особенно после агрессии в Крыму и на Донбассе, за Россией закрепилось прозвище «государство гопник». Гопника бесполезно уговаривать, с ним бесполезно торговаться, ему бесполезно предлагать часть. Он или получит по морде, или от тебя не отстанет, пока не получит все. То есть, соответственно, с ним надо строить диалог. Кстати, из трех послов вот этого понимания я не во всех видел. То есть Уильям Тейлор, выступая несколько месяцев назад на форуме по безопасности, заявил, что кризис в России и общемировое падение, и санкции заставят Путина уже в этом году уйти из Донбасса. Я просил бы его назвать хоть один случай, когда Россия по доброй воле откуда-то ушла. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Крым, Донбасс, Ливия, Сирия. Россия уходит откуда-то только тогда, когда начинает разваливаться сама. Это мы помним пример Советский Союз, Афганистан.
То есть такой романтизм, это, да, вот мы видим в исполнении одного из послов? Романтические взгляды.
Немного благодушие такое, повышенное, неполное осознание опасности. Потому что из посольства, и тем более из Вашингтона, все видится немножко лучше и спокойнее, чем есть на самом деле. То есть они всегда недооценивали агрессию России, недооценивали амбиции Путина, и это сыграло злую шутку и с ними, и с остальным миром. Это как бы я относил их больше бы к лагерю таких благодушных американцев, типа президента Барака Обамы, которые пытаются все время уговорами, мягкостью решить любую проблему без конфликта, и на самом деле бросают всех союзников Америки на растерзание диктатором.
Вопрос Александру Потехину. Господин Потехин, а на что рассчитывали вот эти бывшие три посла, написав такой аналитический материал? Но если вы говорите о том, что их дипломатический вес, аналитический вес в Вашингтоне не очень высок.
Ну, люди оценивают свою позицию по принципу «не могу молчать». То есть они видят ситуацию, ситуация действительно отличается от той, которая была еще там полгода назад. И они считают, поскольку они сфокусированы именно на украинском направлении, что в этой ситуации нужно высказать свою точку зрения. Это не те люди, которые, ну, очень сильно думают о том, насколько будет распиарена, распространена их точка зрения. Они считают и с полным на то основанием себя специалистами, специалисты считают, что пора начинать. Но начинать-то нужно с позиции администрации, к сожалению.
Да, они говорят о том, что еще и Конгресс должен одобрить это, ну, снятие санкций.
Да, безусловно. Я согласен с тем, что Конгресс может некоторые шаги предпринять, и работа с Конгрессом... То есть их слышат в Конгрессе те там 30-40 прямых симпатиков Украины, украинский кокус, так сказать. Безусловно, они все это прочитали, они обсудили. Теперь вопрос, получит ли это широкую поддержку. Почему? Уже было несколько попыток в Конгрессе провести такую, я бы сказал, сильную резолюцию, очень обязующую администрацию действовать. Но, как правило, анализ всех этих документов позволяет нам сказать, что в своей финальной форме, в окончательной форме, а эти резолюции недостаточно резкие и недостаточно весомые в том смысле, чтобы администрации некуда было отвертеться. Ну, в вопросах там помощи, в том числе и военной помощи Украине. Им удалось отстоять свои точки, свою точку зрения, но у меня, опять-таки, учитывая абсолютную зацикленность сегодня американского избирателя, того, кого представляют люди в палате и в сенате, я не вижу больших возможностей для такой сильной резолюции, которая резко бы изменила позицию администрации в отношении украинской политики и в отношении давления на Москву с тем, чтобы она действительно меняла, двигалась, скажем так, хотя бы пошла на прекращение огня, что для нас является очень важным.
Ну да, тут так самый главный вопрос, зачем это, собственно, Дональду Трампу вот возникает после прочтения вот этого материала. То есть они достаточно детально изложили план весь, да, то есть сначала Конгресс США одобряет снятие санкций с Российской Федерации. Российская Федерация в обмен на эти снятия санкций уходит с Донбасса по Минским соглашениям. Кстати, вот непонятно, да, как они будут исполняться, потому что сейчас Владимир Путин твердит, что Киев должен выполнять Минские соглашения, у него есть целое видение, как это должно быть. Потом патрулирование национальной полиции с некой местной полицией на Донбассе, а потом ввод миротворцев ООН на все эти, на неподконтрольные территории. Александр Владимирович, есть ли какие-то возможности заинтересовать Дональда Трампа вообще в мире на Донбассе? Мы слышали его формулировку во время встречи с Владимиром Зеленским, что он надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся и, цитата, решат свою проблему. То есть его вообще не очень интересует, что проходит, сейчас происходит на востоке Украины.
К сожалению, я вынужден согласиться с вашей оценкой позиции Трампа, и никаких предпосылок изменений я не вижу. Более того, в том же самом заявлении послов употреблена чрезвычайно опасная для Украины формулировка о том, о реализации Минских соглашений. Дело в том, что реализация Минских соглашений, ну, скажем так, без блока обеспечения безопасности, то есть прекращения огня и так далее, в общем и целом эти соглашения – это смерть Украины. Это смерть для Украины. То есть если даже наши симпатики в США придерживаются многолетней формулировки, что у нас нет ничего иного, как иного пути, чем реализовывать Минские соглашения, то это очень печально. Я бы сказал, что как раз в данной ситуации гораздо конструктивнее было бы предлагать отказаться от, пересмотреть Минские соглашения. Так сказать, пересмотреть и порядок, и вопрос о закрытии границы с Россией. То есть вот что было бы конструктивнее предлагать.
Александр, как могут предложить это американские дипломаты, если сам Владимир Зеленский, украинский президент, говорит о том, что Украина будет выполнять Минские соглашения, вот сейчас двигается в этом направлении, обсуждается возможность создания так называемого консультативного совета. Наверное, на этом и основывались американские дипломаты.
Ну, американские дипломаты имеют большую свободу в данном отношении предлагать. А, конечно, украинская позиция, такой, как она выглядит и из Вашингтона, или из Соединенных Штатов, она чрезвычайно слаба. Чрезвычайно слаба. То есть, так сказать, мотивации такой, таких предложений, скажем даже, которые могли бы стимулировать и новую резолюцию Конгресса, то есть то, что является реальным, достижимым, в принципе, Киев никоим образом не помогает сохранять, а тем более приумножать давление на Россию с целью того, чтобы она прекратила оккупацию Донбасса. И таким образом сделала шаг и к отмене санкций против Москвы.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы высказаться по поводу того, что в обмен на выполнение Минских соглашений Москва уйдет из Украины. Вот я считаю, что наоборот, что если вы их выполните, то Москва останется с нами навсегда. Вот смотрите, во-первых, Москва требует от Украины выполнения этих Минских соглашений, и без их выполнения военные действия на Донбассе будут продолжаться. То есть россияне будут продолжать убивать наших солдат и обстреливать наших мирных граждан. А что же написано вот в этих Минских соглашениях? Там всего 13 пунктов, но самое важное, там только два параграфа из описания особого статуса для ОРДЛО. Я цитирую. Создание отрядов милиции по решению местных советов и сотрудничество территорий с регионами Российской Федерации. Конец цитаты. То есть, другими словами, эти два параграфа из особого статуса означают, что вот эти вот два армейских корпуса ДНР и ЛНР, они переименовываются в милицию и становятся официальными частями государства Украины. И плюс к этому вот это так называемое ОРДЛО, оно может официально заключать международные соглашения с Москвой, в том числе и о военной помощи. То есть, если выполнить эти Минские соглашения, тогда Московия официально остается в Украине навсегда, и у нас уже тогда официально начинается гражданская война. Понимаете? Спасибо.
Спасибо большое. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях доктор исторических наук и американист Александр Потехин, а также политолог Кирилл Сазонов. Кирилл, ну вы вот, насколько я понял, скептически относитесь к тому, что Владимир Путин вот в нынешних условиях пандемии станет посговорчивее. А если через какое-то время вот будут сохраняться низкие цены на нефть, непонятно, какой будет ситуация в самой Российской Федерации в связи с вот этой пандемией, да, ну вот сейчас растет геометрическая прогрессия, количество заболевших, дальше начнется мировая рецессия экономики. Вам не кажется, что Владимир Путин может в будущем, по крайней мере, пойти на что угодно, лишь бы вот сняли санкции, по крайней мере, за Донбасс, и он мог хотя бы разрабатывать нефть на шельфе?
Безусловно, я уверен, что в Москве рассматривают. Там, на самом деле, там куча сумасшедших, безумных голов, которые занимаются внешней политикой, международной политикой или политикой как внутренней. Но экономический блок у них, к сожалению, для нас достаточно сильный, достаточно грамотный. То есть у них нет своего Милованова, нет своего Гончарука. Там действительно ребята соображают. То есть Кремль прекрасно понимает, что можно играться в политику как угодно, но экономика игр не выносит. И поэтому они наверняка рассматривают варианты, как в условиях мировой рецессии поймать свою рыбку в мутной воде, восстановить позиции, принудить кого-то к компромиссу, принудить кого-то к взаимовыгодным сделкам. То есть там этот сценарий отрабатывается. Я не уверен, что он отрабатывается у нас. Надеюсь, что его отрабатывают в Европе и в США, сценарий противодействия российским вещам. Хотя в Европе, в России, не будем отрицать, хватает союзников, людей, которые предлагают делать деньги и махнуть рукой на какие-то европейские ценности. Как-то не парадоксально звучит, в Европе среди политиков оказалось приверженцев реальных европейским ценностям гораздо меньше, чем они нам рассказывали. То есть они предпочитают делать деньги. Те же немцы предпочитают строить «Северный поток-2», закрывая глаза на российскую агрессию в Украине. Так что, по большому счету, в идеале такой сценарий должна предлагать Украина, потому что мы заинтересованное лицо. Как заинтересовать Трампа? Пожалуйста, не зря Рик Перри приезжал трижды в Украину. Трижды на ключевые события – это министр энергетики США. Я думаю, никому не нужно объяснять, что такое по уровню влияния энергетическое лобби США. То есть энергетическое лобби США – это не только электроэнергия, это в первую очередь нефть и газ. То есть они в состоянии начать войну, они в состоянии влиять на Конгресс, на Сенат, как угодно. Это очень-очень мощная структура.
Так как заинтересовать Дональда Трампа?
Вот, очень интересно. В Украине приличные запасы газа собственные и очень слабая разработка. Американцы хотели сюда заходить, они даже заходят и интересуются, и наши интересуются, и европейцы интересуются. Но процедура эта прописана еще во времена ОНЭ, скажем так, настолько сложно, чтобы получить доступ к добыче газа в Украине мог только приближенный к власти политик. Чтобы чужие сюда не могли зайти. Они будут зарублены на уровне Полтавского облсовета, простите, который на этом деле уже, наверное, озолотился. Начал еще Гройсман эту процедуру ломать, предельно упрощать, то есть, ну, не успел довести до конца. В идеале они начали через Прозора просто продавать участки для газодобычи. Если американские инвесторы зайдут в Полтавскую и Харьковскую область, вложат сюда миллиарды долларов и начнут здесь миллиарды зарабатывать, Для нас это будет позитив, то есть рабочие места, газ собственной добычи, который мы будем покупать за гривны, загрузка смежников. Но уж поверьте, проблему с российской агрессией вероятной, это энергетическое лобби США решит просто, как мы хлопаем муху газетой. Скажет, ребят, у нас здесь интересы на миллиарды. Вы хотите здесь где-то нам помешать заработать что-то? Ребята, лучше уймитесь. И Путин это прекрасно знает. То есть просить о помощи, как мы это вечно делаем, просить нас пожалеть, это глупо. В геополитике жалость не работает. В геополитике работают интересы и деньги. То есть на словах все будут объяснять про ценности демократии, нерушимость границ, а на деле будут делать то, что им выгодно. У каждого свои интересы. Каждый нормальный политик, каждый нормальный державный деятель защищает интересы своей страны, своего избирателя, своего народа. Поэтому если мы хотим реальной поддержки от США, мы должны не рассказывать, как нам плохо, а показывать, как с нами можно работать и зарабатывать. Если мы хотим поддержки Германии и Франции, надо показать, что работать с нами интереснее и выгоднее, чем с Россией. Это гораздо сложнее, потому что у них гораздо больше рынок, у них гораздо больше природных ресурсов. Значит, мы должны быть в столько же раз умнее, логичнее, открытие и проще для бизнеса. И тогда, как уже своего торгового партнера реального, как государство, с которым интересно и выгодно работать и зарабатывать, тогда его будут защищать от России, защищать по-настоящему, не выражая глубокую озабоченность, а выдвигая, скажем там, военные корабли в Черное море. Только так работает реальная политика.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, из Киева.
Добрый вечер.
Я заслуженный стандартизатор страны Советского Союза. И считаю, что вот все эти разговоры, которые ведутся, это не в пользу народа, не в пользу народа. Народ наш.
Очень плохо вас слышно. Извините, пожалуйста. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Александр из Киева. Алло, слышно меня?
Слушаем вас, да.
Я хотел бы сказать нашему президенту, не стыдно ли ему садиться за стол с этими преступниками? Ведь он выбран нами, украинцами.
Какими преступниками?
А кем они выбраны? Вот гауляйтеры, которые в Ордло.
Вот. Но пока еще никто не садится ни с кем за стол. Вопрос Александру Потехину. Александр Владимирович, а какая сейчас реальность отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину и к Российской Федерации? Вот опишите, пожалуйста, эту реальность сейчас.
К сожалению, Трамп, в силу своего характера, возрастных особенностей, человек, который приобрел давно свои взгляды, свои точку зрения, и когда он ушел на президентские выборы, то многие оптимисты, сторонники республиканской партии говорили, что вот место будет его обязывать. Трамп, к сожалению, я повторяюсь, выполняет свои предвыборные обещания. И Трамп является, по каким причинам, трудно мне понять, он, безусловно, является симпатиком Владимира Путина. Вот нравится ему Путин. Ему не нравятся многие вещи, которые делает Путин. Трамп вынужден прислушиваться к мнению своих советников-профессионалов, которые, в общем-то, ограничивают его в стремлении, скажем так, посмотреть в глаза еще раз Владимиру Путину и найти взаимопонимание. Но, тем не менее, вот в той примитивной до предела картинке мира, которая царит в его голове, Россия – это большая, достойная, сильная, даже можно сказать, в каких-то отношениях держава.
А то, что происходит на востоке Украины, как к этому относится Дональд Трамп?
Такие себе издержки российской политики. на наше счастье, он не поддерживает Россию, но сказать, что он Россию осуждает за ее действия. Вот за ее действия на Ближнем Востоке он может ее осуждать.
Потому что там интересы американские, да, о чем мы как раз говорили.
А на Украине, ну что ж, одна страна, один народ, пусть там между собой разберутся. Это постоянный тезис, который мы слышим из разных источников. Договоритесь напрямую. Ведь не случайно Соединенные Штаты многократно отказывались войти в так называемый нормандский формат и там, так сказать, своим весом оказывать влияние на ход событий. То есть он смотрит на Украину, извините, может быть, это тоже несколько грубо, как на задворки России.
Понятно. Вопрос Кириллу Сазонову. Кирилл, а вот сейчас же в Российской Федерации готовится голосование по поправкам к Конституции, и согласно опросу Левада-центра, мы недавно обсуждали это в студии, половина россиян не хочет видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Вот американские дипломаты предлагают снять санкции в обмен на то, что Путин уйдет с Донбасса, а вот Павел Климкин в нашем эфире говорил о том, что наоборот, Владимир Путин будет сейчас заниматься внешней экспансией, чтобы вот вернуть этот крымский эффект, надуть свой рейтинг перед этим голосованием или возможным вступлением в должность после 2024 года. Вот ваши прогнозы в нынешней ситуации, как Владимир Путин будет спасать свою популярность в стране?
Как говорил кандидат в Держдуму России Сергей Шнуров, ради этой строчки вся песня и писалась. Путин не хочет и не будет быть президентом после 2024 года. Он будет председателем Государственного Совета, скорее всего. Если получится, если сложится карта так, пойдет в президенты. Нет, станет главой Госсовета. Все, в России президенты уходят по доброй воле очень редко. Скорее всего, их либо выкручивают руки и шантажируют, либо просто убивают или дожидаются естественной смерти. То есть на моей памяти сам по себе ушел уже изнемогающий от болезни Ельцин. Все, все остальные спокойно ждали удара канделябром или развала страны. Путин не уйдет. Будет он называться главой Госсовета, президентом, царем, великим Ктулху. Неважно как, но Путин это... Пока жив Путин, с ним придется иметь дело.
Кирилл, так голосовать люди не хотят Путина. Идти. Вот говорит Левада-центр о том, что половина россиян не хотят голосовать за эти поправки, которые позволят ему стать царем, как вы говорите.
Как шутят сами россияне, не хочешь ты голосовать, так не приходи, не очень-то ты и нужен. Нужный результат будет нарисован. В России выборы давно превратились в некоторый такой языческий ритуал. То есть совершенно не важно, сколько людей придет, совершенно не важно, как они проголосуют. Ради бога, мы можем не сомневаться, 146-процентная поддержка будет выражена.
Благодарю за разговор. Это были Кирилл Сазонов, политолог, а также американист и доктор исторических наук Александр Потехин. Мы обсуждали план американских дипломатов, которые предлагали предложить Владимиру Путину снять санкции за Донбасс в обмен на то, что он уйдет с этой территории. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Россия на фоне глобальной рецессии как никогда нуждается в передышке от санкций. Отказ России от дорогостоящей войны в Украине является тем путем, который позволит их отменить. Об этом пишут бывшие послы США в Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст для сайта общественного радио США. По мнению авторов, продолжительные дипломатические усилия по прекращению войны в Украине зашли в тупик. Однако толчок со стороны американского руководства способен сдвинуть ситуацию с мертвой точки. И кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться. Соглашение об отводе войск высвободит ресурсы в России и Украине для борьбы с коронавирусом. Авторы отмечают, что действуя в тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины, президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под власть Украины, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России за вторжение на Донбасс. Если Путин согласится уйти и из Крыма, можно будет отменить и другие санкции, введенные против России за незаконную аннексию полуострова, утверждают эксперты. Эксперты Московского центра макроэкономического анализа утверждают, что для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран. Такие прогнозы российские эксперты не делали ни в 2014 году, когда Запад ввел против санкций за агрессию против Украины, ни позже. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, все это может означать, что в ближайшие годы Украине предстоит иметь дело с другой Россией. По словам Портникова, первое, что делают в Москве, когда понимают, что ситуация в стране угрожает утратой власти, это останавливают игры в сверхдержаву. Так было и с Советским Союзом. Журналист утверждает, что к предстоящему российскому кризису нужно отнестись со всей ответственностью. Окончание оккупации и давления – это еще не гарантия успеха страны, которая освобождается от российских объятий. Советские войска ушли и из Чехословакии, и из Афганистана. Спустя три десятилетия Чехия и Словакия – стабильные и благополучные государства, а Афганистан – страна с двумя президентами и внутренним конфликтом, которая не может преодолеть наследие прошлого. Украине нужно очень постараться, чтобы правильно использовать для себя российский упадок, утверждает Виталий Портников. Из-за кризиса в связи с пандемией COVID-19 многие бизнесы оказались под ударом. Они не могут работать, да и клиенты сокращают расходы. Об этом пишет сайт своей сети. В спецпроекте «Бизнес на карантине» интернет-издание рассказывает о предпринимателях родом с востока Украины. Например, как пишет сайт, Сергей из Луганска начал заниматься производством мебели еще в 2002 году. В 2014 луганчанину пришлось переехать в Киев и начинать все с нуля. С 23 марта цех Сергея не работает. И, скорее всего, как говорит луганчанин, придет закрываться. При этом, по словам Сергея, у него остается аренда мастерской и аренда квартиры. В таких форс-мажорных обстоятельствах, как говорит луганчанин, ему остается только писать письмо в торгово-промышленную палату для того, чтобы подтвердить остановку предприятия. Однако, с учетом того, что есть одна торгово-промышленная палата на приблизительно 5 миллионов предпринимателей, эта обратная связь сильно затянется, говорит Сергей.
В Украине из-за карантина растет безработица. По подсчетам экономистов, страна теряет до 400 миллиардов долларов за несколько недель карантина. В Украине закрыты торговые центры, рестораны, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки и банки. Подробнее об этом расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Меня поздравили и уволили.
Это Ирина Клименко. Об увольнении ей сообщили 16 марта, в день рождения. Девушка работала специалистом по тестированию компьютерных программ в харьковском филиале небольшой израильской компании, которая занимается продажей билетов на футбольные матчи и концерты.
Руководители поздравили, потом говорят, к сожалению, мы вынуждены с вами попрощаться на данный момент, так как ситуация все хуже становится. В этот день уволили и маркетолога, и дизайнера.
Сейчас Ирина проходит онлайн-собеседование, правда, вакансий, говорит, совсем немного, поэтому приходится жить на сбережения. На сбережения большинство украинцев, 57%, смогут прожить до 4 недель. Это данные социсследования компании «Градус». Исследование помогал проводить Тимофей Милованов, который еще месяц назад был министром экономики Украины.
По сути дела, отживут от зарплаты до зарплаты. И что произойдет через 4 недели, если они не будут работать? Произойдет следующее, им нужно будет что-то продавать.
Нынешняя волна увольнений – первая, говорит Милованов. По его подсчетам, без работы из-за карантина может остаться как минимум 500 000 украинцев. И это только наемные работники. Больше всего, уверен бывший министр экономики, пострадает малый бизнес. Во время карантина многие могут стать банкротами.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Проходите.
Татьяна – хозяйка крошечного бара в центре Киева. На полу, упакованный в коробки, дорогой алкоголь, который согласились забрать поставщики. Татьяна говорит, за эти несколько недель карантина наша съемочная группа здесь первые посетители.
Если рестораны, которые имеют кухню, могут себе позволить работать онлайн на заказы, да, на доставку, то у нас классический бар в таком формате рюмошной, поэтому мы вряд ли можем быть онлайн.
Ее бар открылся полгода назад. Татьяна говорит, еще не рассчиталась с долгами, которые брала при запуске бизнеса. Налоги и аренда оплачены наперед.
Остановилось все.
За эти две недели карантин уже нанес огромный удар по украинской экономике, говорит экс-министр Тимофей Милованов. Работать продолжают только продуктовые магазины, аптеки, банки и промышленные предприятия.
Наполовину экономику притормаживает. Половину. Вот пол экономики не работает. Очень так на пальцах считаем. То есть мы считаем, сразу теряем 4% от ВВП.
А это посчитало издание «Лиганет» от 300 до 400 миллионов долларов только за две недели. В магазинах растут цены на продукты, гривна слабеет. Тем временем домой возвращаются еще и сотни тысяч украинцев, которые работали за рубежом и тоже остаются без работы. Пока в правительстве обещают выплаты для всех, кого официально уволили из-за карантина, и налоговые послабления для бизнеса. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль допускает, карантин могут ослабить, иначе экономика не выдержит.
Мы очень хорошо понимаем, что в багатьох людей, в большинстве населения Украины, немає фінансової подушки і немає можливості 2-3 місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші, економіку треба запускати. Україна також не та багата країна, яка може також собі дозволити півроку не працювати, а просто сидіти вдома і дивитись телевізор. Тому
помочь Украине пережить кризис может поддержка Международного валютного фонда. Программа, которую согласовали в декабре, составляет 5,5 миллиардов долларов. Но в офисе президента уже рассчитывают сумму удвоить. Евгения Токаря, Набравко, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольной Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди. В Ощадбанк. Линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
Премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует, что карантин в Украине из-за коронавируса продлится как минимум до мая. Об этом он сказал во время заседания правительства. По его словам, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае можно будет ввести разговор о послаблении карантинных мероприятий. При этом премьер-министр отметил, что в мае при условии позитивной динамики правительство запустит экономику Украины по определенному плану, который власти озвучат дополнительно. Противомалярийный препарат Плаквенил, который применяют для лечения больных COVID-19, завезли в Донецкую область. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, машина уже в Славянске. Препарат распределят между 4 опорными медучреждениями области, в которых находятся больные с коронавирусом. Это инфекционные больницы Константиновки и Мирнограда, а также инфекционное отделение больницы скорой помощи Мариуполя и детское отделение 4-й больницы Мариуполя. Кабинет министров Украины упростил процедуру получение ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на период карантина, сообщает пресс-служба правительства. По данным ведомства, в случае завершения текущего 6-месячного срока выплаты адресной помощи переселенцам, назначение помощи на следующий 6-месячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов. Как сообщили в Кабмине, определенные сроки не засчитываются в период пребывания на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму. На этот период также запрещается принимать решение об отмене действия справки переселенцев. В поселке Новотроицкая Донецкой области застрелился военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Происшествие произошло накануне вечером. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела российскими гибридными силами автомобиля съемочной группы телеканала «Украина». Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. Уголовное производство открыли по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Напомню, обстрел произошел накануне рядом с Красногоровкой. Незаконное вооруженное формирование с помощью беспилотника сбросили осколочный заряд ВОГ-17 неподалеку от автомобиля съемочной группы. Пострадавших нет. Руководство компании «Донецкоблгаз» нанесло ущерб бюджету области на более 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, ряд промышленных предприятий с 2017 года потребляли газ бесплатно, а их долги руководство «Облгаза» перебрасывало на счета жителей области. Правоохранители провели обыск по местам жительства руководства «Донецкоблгаза», изъяли вещи и документы, которые подтверждают противоправную деятельность компании. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».